Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Последнее поколение». В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И Давид начнет.
Да. В прошлой программе мы говорили о экономике последнего поколения, как это будет выглядеть. И вот мы затронули принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям. Сегодня мы хотим сделать еще один шаг и понять, что такое, как вообще общество последнего поколения будет относиться к имуществу, что это является одним из основных моментов экономики. Вот пишет Балес...
Домохозяйством, так называемым, да?
Ага. Домохозяйством?
Ну да, так пишется у вас в ваших отчетах экономических. Да?
Пишет Балес Улам в третьей части. Имущество существует. Только хозяину нельзя получать от имущества прибыли более чем по потребностям. Вот я себя спрашиваю, как экономист, допустим, какой смысл вообще в имуществе, если мне нельзя получать прибыль от него?
Нельзя, это говорится о том, что невозможно. Потому что о какой прибыли я могу думать, если я обеспечиваю себя, свою семью, всем необходимым, нахожусь в обществе, которое интегрально взаимосвязано и которое, в принципе, обеспечивает все себя всем необходимым. А все остальное просто нам все равно нельзя. Нельзя в соответствии с нашей идеологией потреблять.
Вот интересно заострить этот вопрос, потому что зачем вот эта игрушка нужна? Балес Улам не говорит, имущество возможно. Он пишет, имущество существует.
Да. Ну а как ты можешь оторвать человека от его дома, садика?
А это имущество имеется в виду?
Вообще все. Конечно, его часть в обществе, его часть в мире. Это все, что относится к человеку, это имущество. Поскольку он существует, то вокруг не существует то, что мы называем его имуществом, то есть принадлежащим ему. Теперь из того, что все это принадлежит ему, что он должен делать? Он должен от этого получать необходимое для существования. Он пытается сделать так, чтобы это необходимое отнимало у него как можно меньше усилий и занимало как можно меньше забот. А все его усилия и заботы были бы направлены на отдачу. Потому что как вознаграждение за отдачу общества он получает высшее раскрытие, постижение, слияние с Творцом. Вот это называется настоящим истинным вознаграждением.
То есть у него получается, по-вашему, стремление даже просто как можно меньше заниматься этим своим садиком, этим всем. То есть если бы можно было вообще не заниматься им, я бы не занимался. Да?
Да. Но поскольку этот садик нужен и для жены, и для детей, для собачки, там еще для чего-то, принимать друзей и все такое. То есть все закручено вместе. Но отношение главное человека, главное в каждом из нас отношение к тому, что у тебя есть, к своему имуществу. Отношение к нему – это чисто потребительское. Нужно ли мне это для большей связи с окружающими меня людьми, чтобы на связи между ними я смог воплотить единство, взаимное соединение, в котором я постоянно поднимаюсь по духовной лестнице.
А как вот этот расчет происходит? Вот вы можете сказать, вот этот вот расчет?
Это постоянная работа человека.
То есть мне эти огурчики нужны, чтобы принять друзей, чтобы самому покушать, да?
Да. И так ко всему. И поэтому тут происходит минимальное вообще. То есть общество работает в идеальном таком режиме, в экономическом. То есть экономит буквально на всем. Потому что никто не заинтересован сделать ни малейшего движения, которое не служило бы для его нормального существования и для отдачи другим. Получается, что это мы выходим на принцип совершенно иной. Это не сегодняшняя экономика, когда я стою 2 часа в пробке в Тель-Авиве, и сжигаю бензин и все прочее, а Дави смотрит на меня с 20 этажа своего банка и улыбается, и рад. Почему я стою еще 1000 машин в пробке и сжигаю бензин? Это работает на пользу экономики.
Это потребительская экономика.
Вот мне с огурчиками яснее, ты знаешь. Вот я как
человек, это со стороны человека я могу это понять. Вот если посмотрим сейчас со стороны общества самого. Допустим, я со своими огурцами могу выращивать огурцы, и я хочу от всей души доставлять удовольствие, потому что для меня это способ выразить мою духовную работу.
Да.
Огурцы.
Да.
Значит, существует... Но я плохо их делаю. Юрий делает это лучше.
Естественно, существует плановая экономика. Она плановая, кроме того. Не могут все наброситься на огурцы и забыть о том, что необходимы швейные машины.
Вот в этом именно контексте я хочу понять, какой смысл имущества, кто имеет право владеть имуществом, если...
Что значит имущество?
Допустим, у меня...
Решение. Принимать решение о производстве того или иного. А ты сам захочешь знать, что нужно и что нет, и чего нет. Сегодня это якобы регулирует рынок, и поэтому сколько процентов вы уже выбрасываете от того, что вы производите, ваш рынок, насколько он непродуктивен. А здесь должно быть, и тут советская власть, конечно, тоже всунула свою лапу, но одновременно с этим и хорошенько себя испачкала. Потому что плановая экономика была не плановой. Она не учитывала абсолютно никаких потребностей народа. Вот. А здесь это учитывается очень просто. Потому что во главе общества должны стоять люди, которые ощущают потребности общества. В первую очередь. Они как сенсоры, датчики, органы чувств общества, которые ощущают, что же надо на самом деле. Это огромная система, в которой будут работать люди. Как пишет Баля Сулам, что будут люди даже ходить из дома в дом, стучаться в дверь, а что вам надо, а что бы вы хотели, а что вы считаете необходимым вам добавить и так далее. Он там пишет об этом.
Эту систему представляем, и даже с вот развитием компьютеров можно понять, как это будет происходить.
То есть это вместо сегодняшнего свободного рынка.
Да, это можно понять. Я спрашиваю немножко про другое. Я говорю про имущество. Государство может говорить из-за того, что я не умею управлять хорошо фабрикой, но по наследству мне досталась эта фабрика, допустим, потому что имущество существует. Может ли государство прийти и сказать, вот Сеня знает, умеет этим заниматься гораздо лучше, и он может произвести общество лучше. И
я вот, думаю, что как вот каждый член общества будущего, постепенно, естественно, не сразу, будет рад избавиться от своего имущества. Чтобы найти себя и производить не то, что ему кажется, а то, что ему указывают. Это просто освобождает человека от земных проблем и дает ему возможность участвовать в более возвышенном действии.
То есть все время этот антиэгоистический экран работает у человека. Все время.
А ради чего
как помпа, да?
Конечно.
Вот только так. Вот тут есть очень интересная цитата дальше. Вот как раз вы это затронули. Тут говорит так, Баля Сулам. Один тип собственников будет под общественным надзором. Второй тип под честное слово или учетные книги. И так далее, и так далее. Что это за виды контроля такие?
Ну, это ведь общество находится в постоянном движении вперед. Человек, который рождается, все равно рождается эгоистом. Ведь это интересно. Он не получает ничего от своих родителей. От того, что они поднялись на какой-то огромный духовный уровень, а он все равно рождается как животное. И все равно должен постепенно, но естественно, он входит в совсем другую область, так сказать, в другую среду,
окружение.
Воздух, окружение, да. Но все равно, он должен проходить все эти трансформации.
То есть весь этот путь он должен сам пройти, да?
Да, но это будет совершенно по-другому выглядеть. Это все как сегодня. Возьми маленьких детей, они лучше тебя знают, что такое телефон твой или компьютер и так далее.
Да,
у меня сын
уже 2 года,
собирается ко мне в кресло, да. Переключает свой компьютер на себя, мой же, так? Не сын, а внук, извиняюсь. И начинает в нем какие-то игрушки колбасить, что я не знаю, что там делается. И откуда он это достает, и что он делает с этим. Понимаешь? И потом спокойно сворачивает это все, переставляет.
Как было.
Да, и все, и как было. То есть, да, ему там 7 лет. То есть, к чему я это говорю? Что люди очень быстро будут переходить в новую систему взаимосвязей.
Вот вы сказали, что с одной стороны, мне лучше как бы отказаться максимально от имущества, быть свободным, свободным от всех этих беспокойств.
Конечно.
Но с другой стороны, я наоборот хочу служить обществу, и поэтому, может, мне наоборот надо приобретать различные фабрики.
Выполняй то, что тебе общество указывает.
Да, то есть если у меня есть такие качества, что я умею управлять, что я могу на
если
благо...
ты можешь, там, где ты можешь принести пользу.
Ага. И то есть я должен постоянно прислушиваться к тому, что к настоящим требованиям общества.
Это не прислушиваться к требованиям общества, это к тому, чтобы быть максимально полезным. А в каком виде это уже решится?
Кто это решает? Вот можно спросить еще раз. Кто это? Я решаю или это решают за меня?
Решает человек совместно с руководителями. Руководство не отменяется. Существует руководство идеологическое, так называемый Санедрин. Существует руководство физическое, это планирование и управление. Все это существует. Но общество работает, главное, по новым принципам.
То есть у меня нет даже мысли, что я не могу не послушаться Санедрина, решение Санедрина.
Ты в этом заинтересован кровно сам.
Чтобы идти, отменять себя перед ним.
Да. Потому что каждое движение, которое ты делаешь на благо общества, которое тебе так указало, твой чистый выигрыш.
Баля Сулам пишет в первой части, что прежде чем общество достигнет этого этического уровня, высокого уровня последнего поколения, нельзя национализировать общую собственность. Ведь пока у большей части общества нет надежного этического фактора, у них не будет горючего для работы.
Да, естественно. Стимул должен быть. Или стимул эгоистический, или альтруистический. Так что никуда от этого не денешься.
Вы как-то рассказывали, что в группе у Рабаша попытались сравнять зарплаты. И Рабаш был очень
против,
негативно к этому.
Да.
А вопрос, он негативно отнесся, потому что группа еще не была готова, но в конце концов к этому надо прийти.
Да, но почему мы это сделали, не спрося его? Так вот, я тоже этого не знал. Я оказался вдруг перед этим решением.
То есть... В любом случае, в конце концов, группа должна быть к этому долго готовиться. И какие как бы факторы, какие знаки того, что группа уже готова к этому?
Ну, это должен решать совет группы, если мы говорим о нас. И не только совет этой группы, а может быть и остальных групп тоже, потому что это влияет ведь на всех. То есть тут должна этим заниматься вся система.
Вот имеется в виду, прежде чем общество достигает этого этического уровня.
Да.
Вот решение это принимается, что мы достигли этого этического уровня. Каждым...
Это какой-то совет, старейшин, назови его так или еще как, вот, которые мудрецов, каббалистов, которые стоят во главе общества и которые принимают решение на основании того, что они чувствуют внутренне ту силу, которая в обществе сейчас, в данный момент уже находится.
А у меня в этот момент есть ощущение, что я достиг этого этического уровня, что я могу сравнять все зарплаты?
Ты можешь, может быть, и достиг, остальные нет. Должно же быть общее согласие, какое-то общее поле.
То есть, так или иначе, Синедрион, да, это, грубо говоря, внутренне видит, что достигли этого...
Только лишь. Только.
И тогда идет...
Только на те мудрецы, которые находятся на уровень выше, чем те группы, которые должны менять свое отношение внутри себя.
Что меня зацепило, то, что сказали, что человек рождается эгоистом. Я уже как бы последнее поколение, человек должен рождаться альтруистом. То есть в любом случае в последнем поколении будет как бы несколько систем для эгоистов, для альтруистов, которые будут каким-то способом взаимодействовать само собой.
Ну, естественно,
люди будут расти, не все будут на...
Процесс постепенный.
То есть то же самое, детский садик, да? Школа, и вот это вот подвод человека к уровню последнего поколения.
Ну, так как у нас вот эти семинары, как они называются, кампусы.
Кампусы.
Так, да.
И под это будет типа распределения экономических отношений тоже. То есть для тех, кто способен держать собственность под учетные книги, тех, по честное слово, то есть будет вот такая вот отношение.
Да, переходной период он будет длительный.
Вот насчет переходного периода пишет Бали Салам в пятой части. Он пишет так. «Идея коллективизма должна поспеть и созреть в человеческом разуме не менее чем за три полных поколения, поколения покоя и общего согласия». И поэтому еще множество оборотов и опытов прокатится по миру, прежде чем она достигнет финала. И нет более легкого пути для созрения идей, чем путь кабалы.
Вот Барасулама.
Да. Человечество все равно этого достигнет. Это программа, которая существует внутри природы. Но достигнет или быстро, легко, или с трудом и длительным.
Вот он говорит, идея коллективизма должна поспеть созреть в человеческом разуме. Не менее чем через 3 полных поколения покоя. Что это имеется в виду, поколение покоя?
Это осознание.
Это имеется в виду.
Да, это осознание.
То есть я не бунтую уже, да?
Нет, это уже не бунт. Это уже полное не просто принятие, а согласие.
Вот и общего согласия дальше пишется, да.
В чем действительно смысл 3? Почему 3? В каком... Почему именно за 3 поколения
что-то меняется? Я думаю, что это полный отрыв от предыдущего состояния. Затем переход в следующее состояние и принятие следующего состояния.
То есть уже будет критическое.
Всегда масса. Тебе надо для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, 3 промежуточных состояния.
Знаете, мы когда создавали материал для этой передачи, у нас возник такой вопрос о духовном корне вообще частного имущества. Если можно как-то так это выразить, такой вопрос.
Духовный корень частного имущества.
Существует ли?
Наш эгоизм, дорогой, родной. Наш эгоизм. Как это так? Частное имущество. Все мое ношу с собой. Во мне мое все.
То есть во мне мой садик это, да, он во мне.
Это все во мне. Это все во мне. Но как только этот внутренний корень, мое, он переходит совсем на другой уровень, что мое это весь мир. Что мое это творец. Это вообще все мое. Тогда у меня пропадает ощущение прошлого вот этого моего, чего-то замкнутого, маленького.
Вот я интересную цитату нашел на эту тему из Баль-Сулям «Свобода воли». Он пишет: «До получения Торы приняли народ Израиля на себя обязательство отказаться от всего частного имущества в мире, выраженное словами «царство коэнов». Исследовать цели творения, то есть слиться с Творцом в единении свойств, как Он, Творец, дает наслаждение и получает, так и они будут отдавать и не будут получать».
Да. Это практический результат исправления. Мы видим, что мир уже потихоньку как-то и вообще идет к этому, только непонятными путями. Развал семьи, мы еще увидим развал государств, их такие преобразования всевозможные. Мы увидим это. Но я думаю, что это не будет, как было в начале советской власти, общие жены там и прочее, прочее. Вот. Но будут всевозможные в соответствии с этим такие миазмы, то есть искажения. Пока люди поймут все эти состояния, пока они осознают, каким образом надо привести это все в правильное состояние. Ведь сегодняшний кризис — это просто... В этом кризисе есть пренебрежение старым, ненависть к старому, отторжение от него, и в то же время поиск нового. Но поиск, он в темноте. Это не с помощью высшего света или как-то так. И поэтому он принимает вот такие искаженные формы. Это отторжение от семьи, нежелание рожать детей и так далее. В общем, все, что происходит, накладывается, причем на все на это сегодняшнее безразличие, на отсутствие всяких мотиваций, ну и прочее. Конечно, состояние у человечества незавидное. Люди, которые не понимают смысла программы творения, конечно, для них самое лучшее — это переход на наркотики, что они и делают. Тем более обнаруживают, что работа не работа, значит, и учеба не учеба, значит, и специальность сегодня такая, а завтра вообще что будет с ней. И дети для чего и как. В общем, все пропадает. Вплоть до того, что ну, все. То есть все принимает такие искаженные формы.
То есть будущего этого нашего земного уровня, оно не имеет никакой сейчас ценности.
Нет,
не встает иметь ценности.
Оно все направлено на наше развитие, это человечество. Направлено на то, чтобы показать нам, что оно, конечно,
в этой плоскости
ущербно полностью. То есть не имеет никакого будущего, да.
Вот как я понимаю, мы с вами все время говорим, вы говорите вот очень интересную вещь. Вы говорите, это будет решать Синедрион, это будут решать за него. и он будет счастлив, что за него это решают.
То есть продвинутые члены общества.
То есть мы сейчас говорим о том, что вся задача, вот эта вот первая десятка, чтобы прошла на уровень последнего поколения. Дальше все идет как по санате, как
ну
по,
как
по маслу.
Те, что ее будут слушать. Ты понимаешь, это еще не значит, что ее будут слушать. Это постепенно должно быть осознание в массах. Вот никчемности, ничтожности, бесперспективности и тупиковости развития. Ну и так далее. Это снизу. В соответствии с этим, те верхи, которые сегодня существуют, они должны потерять всю свою легитимность и поддержку, в том числе и армии, и полиции, и так далее.
А если мы все-таки говорим о каббалистической группе? Первая десятка проходит, допустим, в состояние последнего поколения. Вот такое. Можно ее определить как синедрион. Все остальные члены каббалистической группы, как это все воспринимают?
Они начинают ощущать, что через нее получают высший свет.
У них есть это ощущение,
у
да?
них, они же не находятся на нулевом уровне, тоже на каком-то.
Конечно.
Они начинают ощущать, что через них это приходит. Да. Что эта десятка становится примером.
Вот еще тут здесь пишется. Хорошо будет принять закон, согласно которому никто не станет требовать от общества удовлетворения своих нужд. Для этого изберут людей, которые будут изучать, чего недостает каждому, и раздавать это каждому.
Да.
Вот то, о чем мы сейчас говорили, да? Вот
да.
Эта десятка.
То есть должна быть вера у нас в то, что руководство,
да.
так сказать, советские слова.
Наши старшие товарищи.
Да, оно все знает, все понимает, оно умнее нас, и оно ведет нас правильно к настоящей цели. Это должно быть, в принципе, понято обществом и принято им добровольно.
Это приходит как ощущение или приходит как решение их вот сейчас вот отмениться перед вот
этой десяткой? Нет, это необходимо все-таки на осознание. Это осознание зла, собственной природы и необходимость принять вместо своего зла добрую природу высшего. И для этого надо вот таким образом действовать. То есть я могу тут поменять всевозможные физические действия на духовное постижение.
Вы затронули, что десятка может быть готова, а общество еще не готово.
Да, постепенно же входит. Пишет Бали-Сулам, что постепенно входит общество вот по таким десяткам внутрь нового этого состояния. Десятками.
Чего на сегодняшнем обществе, извиняюсь, что я прыгаю на сегодняшний день, потому что если смотрим на экономическую статистику, то действительно общество полностью находится в тупике. И выход из этого более явнее видится, что фашизм это будет, наверное, ответ. Потому что ты видишь, что происходит в мире, ты понимаешь, что на самом
да.
деле
фашизм,
все идет очень плохо.
Фашизм — это то же соединение между людьми, только эгоистическое, а не альтруистическое. Так что это обратное отражение того, что говорят каббалисты. Естественно, что в нашем мире развитие оно приведет к этому.
Чего не хватает обществу, потому что действительно ситуация на 20 последних лет она не улучшается, она идет только вниз.
Ну,
по всем параметрам экономическим, я говорю про экономику. Чего не хватает, какого триггера не хватает для того, чтобы произошло изменение? Потому что вроде бы как десятка уже готовится, а общество еще далеко. Чего не хватает?
Не хватает нашей работы по развитию информации. Потому чтобы доставить до всех слоев общества хотя бы теоретически, хотя бы как-то, в каком бы то ни было удобном виде сведения о том, не просто в чем находится общество, в каком состоянии, а к чему мы должны прийти, и почему это обязано быть так со стороны природы или Творца, что одно и то же. То есть, когда мы говорим о Творце, мы говорим о верующей части. Когда мы говорим о природе, о неверующей части общества. Но, в принципе, они должны понимать, что это одно и то же, и к этому мы должны прийти. Мы должны это все каким-то образом распространить.
То есть это вот эта мысль, понимание, что есть управление, она сразу меняет все, потому что фашисты, это как бы есть управление, мы управляем. Мы управляем
нет,
здесь.
Нет, они тоже фашисты, они не, это не просто так.
Да?
Нет, они надеялись на высшую ауру, сферу, искали там в Гималаях какие-то да, там да, да. их высшие корни и так далее. В общем, у них были... То есть они чувствовали, что объединение, оно лежит в основе правильного общества. Но какой вид объединения? Они шли в потакании своему эгоизму.
То есть они думали, что они, если притянут себе эту силу, они сумеют завоевать весь мир практически
да.
и стать...
Вот, да, есть... но для чего, ради чего? И вот эти корни они искали. Вот эти корни они искали. Где же эта высшая сила, к которой мы можем прийти, именно таким образом, положив к ее ногам весь мир? То есть это очень такая большая идеология, широкая. И она имеет свои корни. То есть это все наш же эгоизм.
Там есть зерно этого закона, да, внутри которого мы находимся?
Да,
единство,
да,
вот мы едины.
Да, да, только он абсолютно обратный кабале, но он именно так себя раскрывает. Так что фашизм впереди, в этом ты прав.
Но мы надеемся, мы сможем это как-то предотвратить, потому что...
Для этого нам надо указывать на то, на его ошибки. Для этого нам надо то, что делает кабала, в принципе.
Что это тем, тупиковая ветвь.
Отличается, да. То есть если действительно фашисты придут к власти, то они будут искать уже не евреев, а каббалистов на данном этапе.
То есть к нам...
Мы уже станем их целью.
К нам придут.
Ну, к нам придут, пусть придут. Вопрос, просто вы годами об этом говорите уже.
Да.
Мы говорили об этом еще 5-7 лет назад. И вот сегодня видно это, отчетливо видно уже, как это начинает подбираться к человечеству. И в этом разница между нашим восприятием как группы. Но, с другой стороны, общество, где стояло, там оно и стоит. Общество не продвинулось.
Это просто потому, почему? Что дается нам время и возможность попытаться идти вперед не фашистским путем, а нашим путем, каббалистическим.
Скажите, насколько близко находится сегодня наша группа, чтобы прорваться на этот уровень последнего поколения?
Это вы должны ответить сами. Тут уже я сделаю все, что можно, но это уже зависит не от меня.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. У нас дальше очень интересные перевертыши всякие будут. До свидания.